7. Сара наблюдала, как Джордж споласкивает тарелки и ставит их в посудомоечную машину. Сама она лежала, свернувшись калачиком на диване, и ждала, когда начнется настоящее время с Биллом Мейхером. Сегодня Джордж приготовил ужин, и ей пришлось признать, что получилось не так уж и плохо. В одной из тех маленьких кулинарных книжек, которые раздают в супермаркете, он нашел рецепт для энчиладос. Сделал ей несколько их из кукурузных лепешек, сыра Монтерей Джек, жареного красного чили, крема из грибного супа и соуса из зеленого энчиладоса Олд Эль Паса. Было довольно вкусно, и Сара съела полсковороды. Завтра ей придется побегать, иначе она наберет пару фунтов. Хотя она знала, что Джош будет любить ее даже толстой. «Ты будешь любить меня, если я немного прибавлю в весе?» — рискнула спросить она. «Когда женишься на женщине, всегда нужно предполагать, что она наберет минимум фунтов 30-40. У тебя еще фунтов 20 впереди». «Что? У меня тот же вес, который был тогда, когда мы с тобой познакомились». «Не уверен насчет этого. В последнее время ты ешь много мороженого». «Ты злодей. Знаешь это? Злодей, дискриминирующий женщин. Именно поэтому ты меня и любишь». «Теперь я из-за тебя буду думать о мороженом. Почему тебе не сгонять до магазина и не купить нам немного?» «А почему не тебе? Я готовил ужин. Забыла?» Сара погладила одеяло, в которое была закутана. «Но мне так уютно. Ну это же ты хочешь мороженое, а я тот парень, который его заслуживает. Ты просто дурачок. Поверить не могу, что ты пытаешься вызвать у меня чувство вины». «Вины за что?» «За то, что ты не идешь за мороженым и для своего бедного усталого муженька, который горбатился всю неделю, потом еще весь день потел над плитой, чтобы приготовить тебе вкуснятину? Я накормил тебя завтраком и ужином». «Ну, я приготовила обед, а ты сжег утром блинчики, так что мы квиты. Хотя энчиладос были хороши. Думаю, это стоит поездки в магазин». «Подожди, когда я закончу с посудой. Съезжу с тобой». «Вот хороший муженек. Не торопись, женщина». Джош и Сара вышли из дома рука об руку, будто молодые влюбленные сели в свой внедорожник. Отъезжая, оба они бросили случайный взгляд на дом через улицу. В кабинете горел свет, и Саре показалось, что она различила сквозь закрытые жалюзи очертания головы. Час спустя они лежали в постели, свернувшись калачиком с парой пинт мороженого «Бен энд Джерри» и смотрели шоу «Тайм Декстера». Сара уснула еще до появления финальных титров. Потом Джош, должно быть, встал и выключил телевизор, потому что в комнате было совершенно темно, когда Сара внезапно проснулась от булькающих звуков, издаваемых ее звуком. Она протянула к нему руку, и та стала мокрой. Джош истекал кровью. Горло у него было перерезано. Он захлебывался собственной кровью. Когда глаза у Сары привыкли к темноте, она увидела, что над ее мужем стоит их новый сосед и бьет его ножом в грудь снова и снова. «О боже, что ты делаешь, Джош? Боже мой, Джош, отвали нахрен от моего мужа, ты же его убиваешь. На помощь!» Сара обхватила мужа и стала сползать с кровати, пытаясь утащить его с собой, прочь от вооруженного ножом безумца. Сосед приставил окровавленный нож Саре к горлу и подставил палец к губам. «Шшш! Заткнись, нахрен. Я не хочу убивать тебя, но я сделаю это, и мне понравится». Дейл улыбнулся, чтобы подчеркнуть свои слова. «Я все равно тебя трахну, живой или мертвый». «Ты убил Джоша! О боже, ты убил его!» Кулак соседа метнулся вперед и ударил Сару в рот, отбросив ее обратно на кровать. «Я приказал тебе молчать. Если не будешь сотрудничать, мне придется сперва тебя убить». Сосед перелез через труп Джоша и сел Саре на живот. Затем провел ножом ей по горлу, перерезая яремную вену и сонную артерию, и рассекая трахею одним движением. Сара смотрела, как ее собственная кровь брызжет ей на груди. Она отчаянно пыталась дышать, легкие у нее наполнялись кровью. Утопая в крови, она смотрела, как сосед начал раздеваться. Когда он извлек из штанов эрегированный пенис, она надеялась, что умрет задолго до того, как эта маленькая необрезанная штучка окажется в ней. Сосед стал гладить ее окровавленные груди, одновременно массируя свой уродливый маленький член. Между пальцев у него выступала ее кровь. Когда он мял ей молочные железы и щипал соски. Сара начала терять сознание. Сосед сунул свой член между ее груди и, используя кровь из перерезанного горла как смазку, принялся трахать. Когда он, наконец, кончил, сперма брызнула ей на шею и лицо, смешиваясь с кровью в отвратительную массу красно-белого цвета. Сара уже начала конвульсировать. К тому времени, когда член соседа снова пришел в боевую готовность, она уже была мертва. Это избавило ее от необходимости чувствовать его пенис у себя между ног и во рту. Было еще темно, когда Сара проснулась в своей кровати с привкусом крови и спермы на языке. Джош тихо похрапывал рядом. Постельное белье пахло свежестью, будто было только что постирано. От Сары тоже пахло чистотой. Даже от Джоша, что было редкостью. От него пахло мылом Ириш Спринг и нашатырем. Сара закричала. Она продолжала кричать, даже когда Джош проснулся и обнял ее своими огромными сильными ручищами. Даже когда он стал качать ее, гладить по голове и говорить, что все в порядке. Она продолжала кричать, пока он вытирал поцелуями ей слезы со щек. Глаза у него были полузакрыты. Он сонно моргал, пытаясь прочистить мозги, но даже у полусонного она была у него главным приоритетом. «Все хорошо, Сара. Это был просто плохой сон. Все хорошо». Сара проверила у Джоша шею и грудь. Затем проверила свои. Не было ни ран, ни крови. Она уронила голову Джошу на плечо и разрыдалась. «Тот больной ублюдок. Ты не знаешь, что он со мной сделал. Он убил нас. Ты был мертв. Мы оба были мертвы. Новый сосед, тот парень, Дейл, он убил нас. Это был просто сон. Нет, он бил меня ножом. Он бил тебя, и он изнасиловал меня. Это был не сон. Детка, ты в порядке. Ты не умерла. Я не умер. Это был сон. Вот и все. Плохой сон. Теперь засыпай. Ты в безопасности. Я рядом. Я не дам ничему случиться с тобой». Сара опустила голову на подушку и прижала к себе руки Джоша. Муж прильнул к ней сзади, что-то воркуя, пока она медленно погружалась в сон. Он не видел, как входная дверь в доме через улицу открылась, и фонарь на крыльце погас, но Сара заметила это. Задрожав, она снова расплакалась. Уткнувшись лицом в подушку, стала мотать головой из стороны в сторону. «Нет, нет, нет, нет». Прошло много времени, прежде чем она снова заснула. 8. Когда на следующее утро Сара проснулась, она ничего не помнила о ночном происшествии. Во рту все еще сохранялся привкус члена, а по-прежнему висящий в воздухе запах мыла дезинфектанта щекотал волоски в ноздрях. Она потянулась, посмотрела на улыбающегося Джоша, который уже оделся и был готов идти на работу. «Доброе утро, любимый». «Доброе утро. Похоже, сегодня во сне ты видел нечто ужасное». «Что? Ты проснулась с криком посреди ночи. Сказала, что тебе приснилось, как парень, переехавший в дом через улицу, убил нас обоих». «Тот маленький, тощий парнишка? Да я бы ему задницу надрала. Ты сказала, что он тебя изнасиловал и зарезал нас обоих. Ух ты, похоже, тогда он нагнал на меня жути. Я ничего такого не помню». Сара посмотрела на часы на прикроватной тумбочке. Они показывали 7:30 утра. «Ты не опоздаешь на работу? У меня есть еще пару минут. Просто хотел убедиться перед уходом, что ты в порядке». «Я в порядке. Давай, иди уже на работу. Я дам тебе знать, если сосед попытается вломиться и убить меня». Сара подмигнула Джошу, обняла его за шею и поцеловала в губы. «Ты уверена, что мне не стоит остаться? Если только ты будешь весь день трахать меня. Но, если честно, у меня еще со вчерашнего все болит. Мне нужно пару часов отдыха». «Ты неисправима. Может, это сны про соседа меня так завели? Тебя заводят даже сны про Санта-Клауса. Он неплохо выглядит в тех большущих кожаных башмаках и с хлыстом в руке. Но у тебя проблемы. А у тебя 15 минут, чтобы добраться до работы». Джош наклонился и снова поцеловал Сару. «До свидания, милая. Пока, любимый». Сара перекатилась на свою сторону кровати и, прильнув к подушке, стала слушать, как Джош спускается по лестнице и выходит из дома. Дверь закрылась с едва слышным щелчком. Затем поднялись ворота гаража, и Джош выкатил внедорожник. Сара сжала подушку, и на наволочке появилась маленькая красная точка. Она отбросила одеяло и увидела, что по контуру ее тела на матрасе выступила кровь. «Какого черта?» Сара соскочила с кровати и уставилась на окровавленный матрас и подушку. Смутные воспоминания, кошмарные образы крови, мяса и боли стали вспыхивать у нее перед глазами и тут же гаснуть, оставляя ужасающие следы и жуткое чувство тревоги. Джош с перерезанным горлом, ухмыляющееся лицо соседа и ее собственной груди, забрызганной кровью. Подступившая к горлу желчь обожгла пищевод. «О, боже, боже, что происходит? Что, черт возьми, происходит?» Сара забежала в ванну и ее вырвала в унитаз. Образ соседа, трахающего ее окровавленной груди своим склизким маленьким членом, проник в ее сознание. Ее выворачивало снова и снова, пока не стала выходить лишь одна зеленая желчь. Сара села возле унитаза, пытаясь отдышаться. Кошмары стали медленно отступать. Она встала, прошла в комнату и откинула с кровати одеяло. Матрас напоминал пол скотобойни. Он был пропитан кровью. Там, где она лежала, расплылась небольшая красная лужа. Нижняя часть одеяла также была испачкана просочившейся кровью. Какого черта? Сара перевернула матрас, затем отнесла простыни и испачканное одеяло вниз. Руки у нее тряслись, по щекам текли слезы, когда она заталкивала белье в стиральную машину. Засыпав порошок в лоток, Сара включила машину и выбежала из комнаты. Схватив свой сотовый, она набрала номер Джоша. Он не отвечал, наверное, уже был в казино. После 6 гудков включилась голосовая почта. «Джош, похоже, со мной что-то не так. Я истекаю кровью, то есть, мне так кажется, весь матрас в крови. Я не думаю, что это месячный, но кровь повсюду. Я не перестаю видеть фрагменты того сна, того кошмара. Просто он был очень реалистичным. И вся эта кровь. Перезвони мне. Пожалуйста, перезвони. Отправив сообщение, Сара села за кухонный стол. Она попыталась вспомнить ночной кошмар, но образы становились все более расплывчатыми. К тому времени, как она достала просто нестиральные машины и поместила их в сушилку, сон полностью выветрился у нее из головы. Включив сушилку, она загрузила в машину одеяло, насыпала в лоток порошок и закрыла крышку. Постепенно она убедила себя, что у нее раны начались месячные. Просто на этот раз они были слишком обильными. Она решила сходить к врачу. Такое сильное кровотечение было ненормальным, хотя, с другой стороны, не на этот ли случай сделали те слоновьих размеров тампоны. Раньше у нее никогда такого не было. Будто кто-то у нее в постели истек кровью. Сара старательно пыталась игнорировать элементы, не вписывающиеся в ее менструальную теорию. Она прошла на кухню и проглотила мультивитамин и пилюлю с углекислым железом. Когда просто не подсохли, Сара решила сходить на пробежку. Ей необходимо было выйти из дома, прочистить мозги, выкинуть из головы мысли о крови, смерти и ночном кошмаре. Ощущение развивающихся на ветру волос, бьющегося в груди сердца и ровного дыхания, синхронизированного с темпом бега, всегда помогало забыть обо всем. Сара надела прокладку на тот случай, если у нее снова пойдет кровь, затем пару шорт для бега и спортивный топик. Схватила свой iPod, GPS, навигатор Garmin и вышла за дверь. На подъездной дорожке она выполнила свои обычные упражнения на растяжку, следя за домом нового соседа, будто тот мог в любой миг выскочить из двери и напасть на нее. Когда вертикальные жалюзи в окне слегка раздвинулись, Сара включила на айподе песню Миранды Ламберт «Керосин», сунула в уши крошечные наушники и побежала по улице быстрее, чем обычно. «Подожги их и смотри, преподай им урок», — пела певица. Сара работала ногами почти на полной скорости. Всего через три квартала она уже тяжело дышала. Проверив навигатор, она поняла, что пробежала три квартала меньше, чем за три минуты. Ей пришлось сбавить темп. Только через два квартала она успокоилась и восстановила дыхание. Она не могла принять тот факт, что тот парень нагнал на нее столько жути. Ей хотелось пойти, постучать к нему в дверь, надрать его мелкую щуплую задницу и выбросить это все из головы. Сара быстро пробежала мимо рядов объявлений о продаже, стоящих в ряд, словно надгробие. Почти каждый третий или четвертый дом пустовал. Сара никогда не задумывалась, насколько обезлюдили в последнее время окрестности. Когда они с Джошем переехали, район еще строился. Почти каждый день к ним присоединились новые пары и семьи. Затем строительство застопорилось, и начался массовый исход. Цены на недвижимость упали, а люди потеряли возможность выплачивать кредиты. Теперь половина домов в окрестностях были отобраны банками за долги. Ее утренние пробежки удручали ее все больше, когда она ежедневно замечала перед домами новые объявления о продаже. Большинство содержало зловещую приписку в собственности у банка. Миранда Ламберт допела, и в наушниках у Сары загремели «Revolting Cocks» с песней «Пусть тела падут на пол». Саре пришлось бороться с желанием снова ускориться. Что-то в этой песне разгоняло кровь, и она казалась очень подходящей для пробежки по умирающим окрестностям, постепенно все больше напоминающим город-призрак. В паре кварталов находилась начальная школа, и Сара, услышав легкий, воздушный детский смех, почувствовала, как в ней снова проснулся материнский инстинкт. Она посмотрела на радостные лица ребятишек, карабкающихся по спортивным снарядам и носящихся кругами по игровой площадке. Всякий раз, проходя мимо, она пересматривала свое решение не торопиться заводить детей. Она хотела детей от Джоша, просто не была уверена, что хочет их прямо сейчас. Не была уверена, что готова пожертвовать своим беззаботным образом жизни, свободой и прежде всего фигурой. Сара миновала школу, и вскоре детский смех растворился вдали. Пробежав еще милю, она оказалась возле недостроенного жилого массива для тех, кому за 55. Строительство остановилось, как только прекратилось финансирование. Рынок недвижимости замер, когда была построена всего четвертая часть всех домов. Готовые дома стояли вперемешку со стройплощадками. Вчера Сара видела перед одним из домов скорую, которую на каталке везли завернутую в белую простынь тело. В этом микрорайоне объявление о продаже не всегда означало, что дом отобран банком за долги. Сара сравнила по Гармину свою сегодняшнюю скорость со вчерашней. Маленький монитор показал, в какой точке она была в это время накануне. И оказалось, что сегодня она опередила себя почти на полквартала. Она ускорила темп, пытаясь оторваться на полный квартал от воображаемого соперника на мониторе. Добравшись через час до дома, Сара была сырой от пота. Джош всегда говорил ей, что она потеет, как мужик. Ее спортивный топик промок насквозь. Она проверила Гармин и увидела, что улучшила свой рекорд на целую минуту и сожгла 620 калорий. Посмотрев на дом через улицу, она заметила, как вертикальные жалюзи на окне покачиваются, будто кто-то только что их закрыл. Сара поспешила в дом. Сушилка закончила работу. Сара достала простыни и бросила их в корзину, затем с трудом загрузила в сушилку большое пуховое одеяло и включила самую высокую мощность. Она поднималась с корзиной по лестнице, когда зазвонил телефон. Последние пару ступеней она преодолела бегом, бросила корзину с бельем на кровать и схватила трубку. «С тобой все в порядке?» «Ну, мне повезло, что я не потеряла сознание и не истекла кровью». «У тебя месячные?» То, как он задал вопрос, вызвало у нее беспричинную ярость. «Нет. Просто я проснулась в луже крови. Моей крови. Я так думаю. Может, это мне все вовсе не приснилось? Может, сосед действительно зарезал нас обоих?» «Ты серьезно?» «Нет, я не серьезно. А что, похоже, что я умерла?» — огрызнулась Сара. Она не могла понять, почему Джош так ее сегодня раздражает. «Хочешь, я куплю по пути домой какие-нибудь предметы женской гигиены?» «Нет. Дома у меня полно тампонов. Спасибо. В следующий раз отвечай на звонок». Повесив трубку, Сара жестко села на кровать. Она знала, что зря была груба с Джошем. Но еще она знала, что через несколько минут он настолько погрузится в работу, смеясь и шутя с клиентами, что забудет обо всем. В этом он был хорош. И это было одно из его качеств, раздражавших ее больше всего. 9. Помыв посуду, они поднялись наверх. Сегодня ужином занималась Сара. Приготовила Джошу его любимый огромный сочный бифштекс из амахских стейков с молотым перцем и голубым сыром. Тем самым как бы извиняясь за свое ужасное поведение накануне. Сара сидела на краю кровати и читала книгу. Лампы на прикроватной тумбочке и телевизор были включены. Джош лежал рядом, укрывшись от света и шума подушкой. «Пожалуйста, давай уже спать, или тебя все еще не отпускает тот сон?» «Нет». «Да, не знаю, просто я не могу уснуть». Джей Лино подшучивал над зрителями, не смеющимися над его шутками. Сара никак не могла привыкнуть к его странному чувству юмора. Переключившись на Spike TV, она стала смотреть старый повтор абсолютного бойцового чемпионата, там, где потерявший форму Би Джей Пен надрал задницу Мэтту Хьюзу. Обычно Сара любила этот вид боевого спорта, но сегодня она была не в настроении. Вернувшись на Comedy Central, она легла на кровать и стала смотреть, как на экране резвится братва из Южного парка. Сара открыла свою книгу. Роман про зомби на старом линкоре, написанный относительно новым автором по имени Брайан Кин. Обычно ей нравились хорошие романы ужасов, и Брайан Кин был одним из ее любимых писателей, но сегодня история показалась ей слишком кровавой. Она посмотрела на лежащую на прикроватной тумбочке книгу Эда Ли с крылатым дьяволом на обложке. «Забудь», — сказала она себе. Вместо нее Сара взяла книгу о загробных встречах в раю. Прочитав всего пару страниц, она уснула с включенным телевизором под песню Картрайта и Стэна про Рождество-какашку. Беспокойный сон Сары был полон кровавых образов. Она видела кричавшего от боли Джоша и себя, подвергаемую изнасилованию и истязаниям. Сара дважды просыпалась, измученная и взмокшая от пота. Утром она была уверена, что ее сны — это не просто чрезмерная реакция подсознания на жуткого соседа. «Джош? Просыпайся, Джош. Мне пора на работу?» «Нет. Просто мне нужно поговорить с тобой об этих снах, которые мне продолжают сниться. Они реально начинают меня пугать». «Тебе приснился очередной страшный сон? Как вчера ночью?» «Похоже на то. Я плохо помню, но, похоже, страшный. Очень страшный. Не хочешь сходить к психиатру, например?» «Нет, Джош, по-моему, здесь что-то не так. Я хочу обратиться в полицию». «Ты не можешь вызывать копов из-за какого-то сна». Сара посмотрела на Джоша полными слез глазами. «А что, если это не сон? Что, если он действительно проделывает это со мной во сне?» Джош повернулся к Саре. Он протер глаза и внимательно посмотрел на нее. Прежде чем заговорить, он долго пытался понять выражение ее лица, будто решал сложную задачу. «Тогда тебе не придется звонить копам, потому что я сам убью его». Сара слабо улыбнулась и крепко обняла мужа. «Когда тебе на работу?» «Сегодня во вторую смену с 4 до полуночи». «Я не хочу оставаться на ночь одна». «Вчера я заработал немного чаевых. Один миллионер из интернет-компании, моложе моего младшего брата, дал мне на чай 300, прежде чем начал проигрывать. Почему бы нам не съездить и не купить тебе оружие? Возможно, это не такая уж и плохая идея, учитывая то, как меняется наш район». «Ты серьезно?» Лицо у Сары озарилось. «А какое?» Она смахнула слезы с глаз тыльными сторонами ладони и села в кровати. Джош ошеломленно посмотрел на нее, протянул руку и убрал волосы с ее лица. «Ты и вправду не похожа на других женщин. Знаешь это?» «Почему ты так считаешь? Большинство женщин против того, чтобы иметь оружие дома, а тебе не терпится его купить. Даже слишком не терпится. Мне не стоит ничего опасаться. Ты же не используешь его против меня?» «Не использую, пока будешь трахать меня, когда захочу». Она поцеловала его в губы, затем принялась гладить ему плечи и руки. Его бицепсы по-прежнему были жесткими и мускулистыми, несмотря на слой жира, который у него появился после переезда в Вегас. Джош стал уделять меньше внимания тренировкам и проводить гораздо больше времени в буфетах. Она провела рукой по его животу, который за последние пару лет существенно вырос. Тот слегка качнулся, когда она погладила его. Она снова положила руку ему на грудь. Его пекторальные мышцы оставались большими и крепкими, как у бодибилдера. Были даже больше, чем во время учебы в колледже. Последние пару лет Джош стал заниматься пауэрлифтингом, потому что так было быстрее. Он набирал в баре вес, делал в день 3 или 4 подхода по 2-3 жима и готово. Вся процедура занимала меньше 20 минут. У него хватало времени лишь на это. Может, он и не обладал навороченным телом культуриста со спученными повсюду венами, как у Арнольда Шварценеггера, но в наши дни и Арни уже был не тот. И все же, несмотря на растущий живот, Джош был большим и сильным мужчиной. Руки Сары скользнули по животу и оказались у нее между ног, где все уже было в боевом состоянии. Джош был не маленьким мужчиной во всех отношениях. Она неохотно признавала, что размер его члена был одной из причин, по которым она влюбилась в него. Она знала, что женщина не должна волновать физические атрибуты, особенно те, что у парня в штанах. Основное внимание должно было уделяться правильному обращению и заботе со стороны мужчин, и Джош в этом отношении тоже был хорош. Он был терпеливым, ответственным и внимательным, относился к Саре как к королеве. Но член, как у порнозвезды, был приятным бонусом. Это мне?» Она забралась под одеяло и принялась обрабатывать ему член, щекоча язычком головку и облизывая ствол. Джош зашевелился и застонал. Она продолжала дразнить его язычком, пока он не вытерпел и, схватив за волосы, не вогнал член ей в горло. Саре нравилось, когда он так делал. Джош не был грубым любовником. Он был ласковым и любящим, предпочитал действовать нежно, даже когда ей хотелось жесткого траха. Но она знала способы пробудить в нем зверя. Джош стал агрессивно трахать ее в горло, но несколько раз останавливался, почувствовав, что вогнал член слишком глубоко, и спрашивал, все ли с ней в порядке. Сара изо всех сил старалась не обращать на это внимания. Иногда он был таким тактичным, что убивал ей все настроение. Джош, может, и обладал огромным членом, но с юности еще ни один мужчина не заставлял ее поперхнуться. Не секрет, что она не была девственницей, когда они начали встречаться. И все же Джош относился к ней так, будто она была сделана целиком из драгоценного фарфора. Обычно ей это нравилось, но в данный момент раздражало. Она схватила его за ягодицы и проглотила член до самых гланд, затем сунула палец ему в анус и принялась массировать простату. Сара услышала, как Джош ахнул и почувствовал, как напряглось его тело. Сейчас она чувствовала себя самой могущественной женщиной в мире. Он был целиком в ее власти, в абсолютной власти. Какая-то дьявольская ее часть захотела слегка укусить его, чтобы он осознал свою истинную беспомощность. Но Джош был не тем, кому нужно было напоминать о подобных вещах. Он был тем, кто спасает женщин от таких мужчин. Вместо этого она стала обрабатывать языком горящий у нее во рту член. В школе они с подружками тренировались делать минет на моркови и бананах, пока она не научилась заглатывать банан целиком без каких-либо проблем. Они прочитали в книге про сексуальные позиции, которые ее подружка Элли стащила у матери с прикроватной тумбочки, что женщины должны тренироваться. Это приносило свои плоды. «О, боже!» — воскликнул Джош. Он резко вытянул ноги, и его затрясло. Он начал трахать ее в горло жестче и энергичнее, затем содрогнулся всем телом и кончил ей в рот. Он продолжал эякулировать, когда ее губы переместились к кончику его члена. Кончал Джош тоже как порнозвезда. Он мог сбить струей муху с противоположной стены комнаты. Заткнул бы за пояс самого Питера Норта. Когда Сара поднялась из-под одеяла, рот у нее был полностью заполнен теплым семенем. Она булькала, пуская пузырьки, из уголков рта у нее текли струйки. Затем она проглотила сперму, вытерла подбородок и облизнула кончики пальцев. Улыбнувшись, посмотрела на разинувшую рот Джоша. Она давно поняла, что один из ключей к счастливой совместной жизни – это постоянно привносить в отношения что-то новое. Интернет-порно служило отличным источником вдохновения. И у Сары было полно времени, чтобы научиться чему-то новому. Это было невероятно. Где ты этому научилась? Джош тяжело дышал, его тело то и дело подрагивало от легких спазмов. Теперь моя очередь. Она забралась на Джоша и села ему на лицо. Он тут же принялся за работу. Его язык стал щекотать ее набухший клитор, проник внутрь ее, потом переместился ниже и уделил ее розовому бутону ануса такое же внимание, затем снова вернулся к клитору. Сара царапала изголовье кровати и кричала в экстазе. «О, черт, о, боже, да, да, о, черт, да!» Ее оргазм напоминал конец света. Он рвался из ее конвульсирующего тела. Внезапно перед глазами у нее начали вспыхивать образы соседа. как он трахает ее сзади, заставляя смотреть на него в зеркало над туалетным столиком, как насилует ее задницу, склонившись над безжизненным телом Джоша, затем перерезает ей горло от уха до уха. Еще один оргазм потряс ее, и она закричала. Она слезла с Джоша и села спиной к изголовью, продолжая переживать надругательство. Джош улыбнулся, ни о чем не подозревая. «Ух ты, не помню, когда последний раз ты так кончала. У тебя определенно нет месячных». Сара расплакалась. «Что? Я сделал что-то не так? Меня изнасиловали. Меня изнасиловали, Джош. Наш сосед Дейл, он изнасиловал меня. Ты уверена? Уверена, что это был не сон? Он изнасиловал меня». Джош вскочил с кровати и схватил свою одежду. Зашел в стенной шкаф и достал полуавтоматический пистолет, о существовании которого Сара не догадывалась. Затем торопливо натянул штаны, и Сара даже испугалась, что он прищемит себе член молнии. Она никогда не видела его таким взбешенным. «Где ты это взял? Что ты собираешься делать?» «Купил пару недель назад, когда одного из парней с работы избил на парковке банда подростков. Это 9-миллиметровый глок. Хочу проделать Дейлу в башке пару дырок. А ты оставайся здесь. Позвони в полицию и расскажи, что случилось». Джош вышел из комнаты и стал спускаться по лестнице. Сара находилась в полной растерянности. Она не знала, что делать, что реально, а что плод ее воображения. Она окинула взглядом комнату, пытаясь найти что-то, что поможет всей ситуации обрести хоть какой-то смысл. Посмотрела через улицу и увидела Дейла, подстригающего маленький 6 на 8 футов газон перед домом с помощью старой ручной газонокосилки. Он обильно потел. Мышцы на его тощих ручонках подрагивали, когда он пытался толкать перед собой агрегат. Он выглядел слабым и беспомощным. Вся ситуация казалась совершенно нелепой. Дейл совсем не тянул на насильника и убийцу. Этого не могло быть на самом деле. «Джош, нет, подожди». Сара выбежала из комнаты и бросилась вниз по лестнице догонять его. «Подожди, Джош, это был сон, просто сон». Джош продолжал идти к входной двери. Он вскинул пистолет и дослал патрон-патроник. «Джош, нет». Сара обогнала его и заградила с собой дверь. «Это был просто сон, не убивай его, мне просто это приснилось, я не знаю, что со мной такое». «Ты уверена?» «Уверена. Не знаю, почему мне продолжают сниться эти сны. Не знаю, напугал ли меня так сильно этот парень, но это был просто сон. Обещаю, что обращусь за помощью. Пойду к какому-нибудь врачу». Джош расслабился и обнял Сару. «Хорошо, детка. Я позабочусь о том, чтобы нам была оказана помощь. Но сперва оденься. Мы едем покупать тебе пистолет». 10. По пути в оружейный магазин они заскочили в отель за зарплатным чеком Джоша. Когда они заезжали на второй уровень парковки, их подрезал белый пикап, и Джошу пришлось дать по тормозам, чтобы избежать столкновения. Джош засигналил, в ответ из машины на него злобно глянули 3 деревенщины, а водитель показал ему средний палец. Сара поморщилась. Такого Джош не спускал никому. Он был не самым уравновешенным парнем, и проявление неуважения пробуждало в нем агрессию. Джош вышел из машины, прежде чем Сара смогла остановить его. «Вы же могли нас угробить». «Да пошел ты, смотри, куда прешь». Джош подошел к пикапу и ударил ногой по водительской двери, оставив огромную вмятину. Троица стала выбираться из салона. Водитель оказался ближе всех к Джошу. И едва он вышел из машины, как Джош вырубил его ударом в висок. Пассажирская дверь рядом с ним открылась, и вылезающий с заднего сиденья высокий худой парень немного замешкался. Поэтому Джош получил дополнительные 30 секунд, чтобы разбить ему нос, превратив лицо в кровавое пятно и окрасив в багровый цвет его белую футболку. В тот же момент открылась пассажирская дверь с другой стороны пикапа, но грузный парень в черно-синей бейсболке NASCAR и цветастой гавайской футболке с полуголыми танцовщицами на груди не спешил присоединяться к друзьям. Обходя пикап, он поднял руки вверх, будто Джош направил на него пистолет. «Все в порядке, мужик, все в порядке». Сара знала, что Джош все равно ударит парня. Он неохотно развернулся и направился к машине. Именно это качество Джоша вызывало других людей уверенность, что он плохо обращается с Сарой, пока их не видели вместе. Несмотря на свою силу и жестокость, с ней он превращался в плюшевую мишку. Они остановили машину перед парковщиком отеля, и Джош сказал одному из служащих, что только заберет свой чек и вернется. Затем он убежал в казино, а Сара осталась ждать в машине. Вспомнив, как Джош избил тех двух парней, она рассмеялась. Она уже не в первый раз видела, как он выколачивает из кого-то дерьмо. В колледже это была обязательная часть каждого субботнего вечера. Если он не ввязывался в драку на льду во время своих хоккейных игр, он сцеплялся с кем-нибудь в баре или кинотеатре, или даже посреди улицы. Забавно то, что сам он никогда не затевал драку. Парням просто нравилось задирать его. Им казалось, что они должны доказать свою мужественность, бросая вызов самому крупному парню в помещении, которым обычно оказывался Джош. Видимо, что-то в нем провоцировало большинство мужчин. Еще хуже, если парни были пьяны и чувствовали себя пуленепробиваемыми великанами. Джош, не колеблясь, сбивал с них спесь и напоминал им об их уязвимости. Сара подозревала, что он находит в этом тайное наслаждение. И все же парни постоянно пытались подвергать его испытанию, что его бесило. Саре было сложно привести нежного джентльмена, которого она знала, в гармонию с мужчиной, который только что вырубил двух парней на парковке. Но Саре нравилась эта его черта. Она вселяла в нее чувство безопасности и, по правде говоря, весьма ее заводила. Джош вернулся к машине, дал чаевые парковщику и выехал из гаража на Лас-Вегас-бульвар. 215-е шоссе находилось всего в паре кварталов от отеля, и вскоре они уже направлялись на северо-запад со скоростью 70 миль в час. Не прошло 20 минут, как они пересекли город и съехали с автострады на Истерн-авеню. Магазин American Marksman был довольно большим и снаружи походил на супермаркет. Он располагался в торговом ряду на Истерн-авеню и являлся крупнейшим оружейным магазином в округе. Сара была удивлена тому, сколько людей ходит в него со своими семьями за покупками. Видимо, когда экономика пошатнулась, за оружием потянулись не только жители маленьких городков. Некоторые были с маленькими детьми в колясках, будто только что вернулись с распродаж в Уолмарте. Еще больше Сара была удивлена количеством одиноких женщин, молодых и пожилых, покупающих себе пистолеты, ружья и дробовики. Там были также типичные деревенщины, полицейские и потенциальные бандиты. Сара задумалась, насколько часто здесь преступники покупают оружие рядом с копами, позднее их арестовывающими. Джош и Сара направились к одной из многочисленных витрин. К ним подошел продавец с сильным алабамским акцентом. «Доброе утро. Чем могу помочь?» «Я ищу пистолет для жены». «Что-нибудь маленькое?» «Нет, что-нибудь большое», — сказал Сара. Джош и продавец удивленно посмотрели на нее. «Что ж, хорошо, юная леди. Раньше вы когда-нибудь обращались с оружием?» «Мой отец был пожизненным членом НРА. Он всех научил стрелять. Хотя это было лет 15-20 назад, поэтому я кое-что, конечно же, подзабыла. Вам для защиты дома или носить с собой?» Сара посмотрел на Джоша, но тот пожал плечами в ответ. «Для защиты дома, наверное. Тогда как насчет револьвера 38-го калибра? Смит энд Вессон делают хорошие относительно дешевые модели». «Не хочу револьвер». «Хорошо. Клиент всегда прав». Продавец достал из-под прилавка небольшой полуавтоматический пистолет. «Как насчет 380-го калибра? Примерно такая же убойная сила, как у 38-го». «Слишком маленький. Я хочу проделать в своей цели огромную дырку». Говоря это, Сара не улыбалась. «Тогда вам нужен 40-й калибр. У него убойная сила больше, чем у 9-миллиметрового, но нет такой отдачи, как у 44-го. Глок и Зигзауэр делают хорошие модели, но стоят они недешево. У нас есть поддержанный Зиг за 500 долларов». «Это со скидкой? А какова обычная цена?» «900 долларов». «Ух ты! Думаю, тогда это недорого». Она повернулась к Джошу. «Можем мы позволить себе такой?» «Ну, задолженности по ипотеке у нас нет, за машину платить не надо. Придется немного затянуть пояса, хотя да, позволить такой мы себе сможем». «Тогда это именно то, что мне нужно». «Сколько вам патронов?» 2-3 коробки, чтобы я могла потренироваться». «Как насчет 2 коробок тренировочных патронов и 1 коробки экспансивных с нужной вам убойной силой? Как вам такое?» «Звучит заманчиво». «Хотите сперва попробовать? У нас в задней части магазина есть закрытый тир». «Мне нравится эта мысль. А ты что скажешь?» — спросил Джош. Сара пожала плечами. «Давайте попробуем». Продавец протянул им пластиковые очки, наушники, пару бумажных мишеней с черным кружочком в середине. «А у вас есть мишени, похожие на людей?» Продавец посмотрел, выгнув бровь сперва на нее, потом на Джоша, будто говоря, «Вы уверены, что знаете, зачем сюда пришли?» Джош поднял руки в знак капитуляции. «Да, такие по 2 доллара за штуку. Я возьму 5». Продавец покачал головой и вытащил 5 мишеней из шкафа за прилавком. На мишенях были изображены вооруженные люди в лыжных масках. Они походили на комиксных преступников, которых Бэтмен поколачивал между сражениями с суперзлодеями. Продавец протянул мишени Саре, затем открыл дверь и повел их с Джошем в тир. «Кстати, меня зовут Майк». Он протянул большую мясистую руку с волосатыми костяшками. Сперва Джош пожал ее ему, затем Сара. «Джош и Сара Линкольн. Приятно с вами познакомиться. Прежде чем мы войдем, наденьте защитные очки и наушники». Он надел свои и стал ждать, когда Сара и Джош облачатся в защитную экипировку. В тире было полно выстроившихся в ряд и дырявящих бумажные мишени людей. Пары, вроде Джоша и Сары, отцы с сыновьями, а также одинокие мужчины и женщины. Стоял оглушительный грохот. Подойдя к свободной будке, продавец положил на столик пистолет и 2 коробки с патронами. Достал обойму и положил ее рядом с пистолетом. «Теперь заряжайте обойму, вот так». Он вытряхнул на ладонь 8 патронов, взял обойму и начал вставлять их в нее по одному с помощью большого пальца. Затем вытащил их все обратно и протянул обойму Саре. «Попробуйте». Сара зарядила обойму, как показал Майк. «Затем вставьте обойму в пистолет вот так и снимите его с предохранителя. Видите ту красную кнопку? Когда видите ее, это значит, что предохранитель снят. Затем просто отведите затвор назад вот так, и патрон окажется в патроннике. Теперь вы готовы стрелять. Прицельтесь вот так. Сделайте глубокий вздох, задержите дыхание и нажмите на спусковой крючок». Сара сделала выстрелы в 100. К концу тренировки она чувствовала себя профессионалом. Ей уже почти хотелось, чтобы в спальню к ней проник незваный гость. Хотелось увидеть, что эти экспансивные патроны проделают с человеческой плотью. «Почему мы никогда этим не занимались? Это же весело. Нужно ходить на стрельбы каждые выходные», — сказала Сара. «Так, значит, мы покупаем пистолет?» — спросил Джош. «Черт, конечно». Они вернулись в магазин вместе с Майком. «У вас есть голубая карта?» «У меня есть. Я пару недель назад покупал пистолет». «Тогда вы должны зарегистрировать его на свое имя, иначе вам придется ждать 2 недели, пока мы не закончим проверку анкетных данных вашей жены. Если пистолет будет находиться дома, и она не будет носить его с собой, тогда неважно, на чье имя он будет оформлен. Хотя вам потом, наверное, потребуется зарегистрировать его на ее имя». Джош передал продавцу разрешение и водительские права. Сара испытала невероятное облегчение. «Теперь, если что-нибудь случится, она хотя бы сможет защитить себя». Продавец записал данные и снял ксерокопию с водительских прав. Затем он вернул документы Джошу, и тот протянул ему кредитку. Через несколько минут Сара и Джош покинули магазин с новой покупкой. «Нам нужно еще кое-куда заехать». «Куда?» «Хочу купить что-нибудь, где можно прятать его, и откуда можно быстро достать, если что-то случится. На всякий случай». Сара наклонилась к мужу и поцеловала. «Спасибо, Джош. Знаю, ты думаешь, что я схожу с ума, но я ценю, что ты делаешь все это ради того, чтобы я чувствовал себя в безопасности. Ты мог просто отвезти меня к мозгоправу. Не беспокойся, это я тоже собираюсь сделать». Сара пихнула его в руку и снова поцеловала. Когда они остановились возле шпионского магазина, Сара заметно смутилась. «Доверься мне, это клевое место, тебе понравится». Джош бросился в лавку, словно мальчишка в магазин игрушек, едва не забыв придержать для Сары дверь. Он успел поймать ее перед тем, как та чуть не ударила Сару по лицу. «Извини, виноват, но подожди, вот увидишь, что у них здесь есть». Сара проследовала за мужем в дальнюю часть магазина, где на стойках висела обманчиво безобидная одежда. Ей не терпелось увидеть, какие уловки таят в себе эти наряды. Она чувствовала себя Джеймсом Бондом, готовящимся к миссии. Там были кожаные куртки со встроенными пуленепробиваемыми жилетами и кобурами, сумочки с прорезью для быстрого извлечения пистолета. Были кухонные фартуки с пистолетными чехлами, пеньюары и подвязки с сшитыми кобурами, кевларовая бейсболка, рукавицы со встроенными электрошокерами, кевлары и наволочки со скрытыми пистолетными чехлами. Да, здесь очень круто. Они остановили свой выбор на кевларовой подушке со скрытым карманом для пистолета. На выходе из магазина Сара остановилась посмотреть на оборудование для наблюдения. Может, нам установить охранную сигнализацию? Не знаю, есть ли в доме необходимая проводка. Думаю, должна быть. Нам просто нужно нанять компанию, занимающуюся настройкой и контролем. Подумаю над этим завтра. Думаю, это будет стоить недешево. Сара подняла с прилавка плюшевую мишку со встроенной камерой. Что это? Он такой милый. Стоящий за прилавком мужчина оживился, почуяв потенциального покупателя. Сара догадалась, что он имеет процент с продаж. Это наша камера-нянька. Подсоединяется к видеомагнитофону. Просто включаете, и она записывает все, что происходит в комнате. Приходите домой и смотрите. Довольно круто. Джош взял мишку у Сары из рук и вернул продавцу. Может быть, в следующий раз, а то мы здесь разоримся. Ой, прости, мы можем вернуть подушку, если хочешь. Она нам не нужна. Нет, я хочу, чтобы она у тебя была. Я же вкалываю не за просто так. Мы можем ее себе позволить. Давай просто уедем, пока еще что-нибудь не купили. Я хочу кое-что еще. Что именно? Давай заедем в магазин постельного белья и купим новые простыни. Джош не стал спрашивать ее, зачем, а Сара не стала делиться с ним своими мыслями. Она знала, что он посчитает это попыткой справиться с психологической травмой после изнасилования ритуалом, вроде постригания волос или покупки новой одежды. Может, он догадается, что просто не напоминает ей о том сне. Когда они приехали в магазин, Сара начала искать белье, которое, как она знала, Джош сочтет ужасным. Ей было все равно. Чем ужаснее будут простыни, тем больше вероятность, что он их запомнит. Именно этого она и хотела. Она схватила комплект зеленых простыней в горошек с цветами и полосками. «Даже не думай. Извини, но это белье такое яркое, что я не буду спать всю ночь». Сара рассмеялась. «Ладно, а как насчет этих?» Она подняла комплект узорчатых простыней с огромными лотосами. «Не на них ли умер Джерри Гарсия?» «С ними, наверное, еще идет кальян с травкой». Сара прикрыла рот и захихикала. Ей всегда нравилось чувство юмора Джоша. «Либо эти, либо зеленые. Ладно, но если посреди ночи у меня начнутся кислотные флешбеки, тебе придется меня успокаивать. Когда они вернулись домой, Джордж сразу же направился в кровать, но перед этим Сара успела застелить новые узорчатые простыни. На матрасе все еще оставались тревожные кровавые пятна. Они уже высохли, но спутать их нельзя было ни с чем. Господи, а у тебя сильно текла кровь. Но у меня еще не начинались месячные. Может, они все вытекли у тебя за одну ночь? Не может быть. Это же не выкидыш? Сара перестала заправлять постель и посмотрела на Джошу. Об этой возможности она не подумала. Они с Джошем перестали пользоваться контрацептивами, поэтому такое вполне было возможно. Закончив расстилать простыни, Сара уставилась на них. Она задумалась, насколько возможно то, что ее тело исторгло эмбрион или зародыш. Теперь Джош будет спать на крови. «Какого черта ты сказал это, Джош?» – подумала она. «Придется покупать новый матрас». Уголком глаза она увидела, что Джош смотрит на нее. «Тебя с этих простыней не глючит? А то мне внезапно захотелось послушать Джимми Хендрикса». Сара выдавила улыбку и попыталась избавиться от тяжелых мыслей. «У меня в айподе есть Джим Моррисон и Дорс. Я пас. Спокойной ночи, любимый». Джош залез в постель, и Сара тихо закрыла дверь. Затем она спустилась вниз. Они отсутствовали весь день, и теперь до работы ему оставалось всего пара часов, в самый раз для короткого сна. Сара села на диван, направила Зигзауэр на дом через улицу и сымитировала выстрел. 11. Сара оделась для дневной пробежки. Лето почти закончилось, но температура по-прежнему не опускалась ниже 30 градусов. С неба безжалостно палило белое солнце. Воздух был горячим и пыльным, и ни тени вокруг. Саре казалось, будто она бежит прямо под дырой в озоновом слое. Она чувствовала, как лас-вегасское солнце выпаривает жидкость из ее пор и как стягивается у нее кожа. В следующий раз ей нужно будет не забыть надеть солнцезащитную накидку. Сара терпеть не могла женщин, которые, чтобы потемнеть, жарили под солнцем свое тело, а полоски от загара считала и вовсе чудовищными. Живя в Лас-Вегасе, она видела последствия слишком частых загораний, преждевременные морщины и темные пятна, кожа, ставшая похожей на дубленую и, как следствие, рак. Она считала идиотизмом проделывать с собой такое ради красивой внешности. Саре нравилась ее молочно-белая кожа, и все же под жарким сентябрьским солнцем она рисковала подхватить меланому. Сара решила срезать маршрут. Ей совсем не улыбалась идея заработать полоски от загара. Пот жег глаза, лоб и щеки покрыла соленая корка. Ее черный спортивный топик весь был в белых пятнах, вызванных кристаллизацией выделяемых кожей натрия и калия. Когда она вернулась домой, Джош уже встал и готовился пойти на работу. Несмотря на то, что теперь у Сары был пистолет, мысль о том, что она останется одна, на мгновение вызвала страх. «Ты точно не сможешь отпроситься на ночь?» — спросила она Джоша, обнимая его сзади. «После затрат, которые мы вчера понесли, не могу. Чаевые в последнее время дают редко, поэтому приходится вкалывать. Пока экономика в стране не восстановится, про прежние чаевые, про $500 за смену можно забыть. Хочу сегодня сделать контру, если шеф позволит». Сара нахмурилась. «Не забывай, что теперь у меня есть пистолет. Если я узнаю, что ты там с кем-нибудь не изменяешь, я устрою тебе кастрацию 40-го калибра, а еще лучше клизму». Джош поцеловал ее в лоб, затем слизнул соленый пот со своих губ. «После тебя меня уже не останется на других женщин. Но если ты действительно боишься быть одна, я останусь». «Нет, ты прав, нам нужны деньги. Но не делай сегодня контру. Сделаешь завтра, а сегодня ночью ты мне нужен». «Ладно, к часу буду дома. Лучше к половине первого». «Слушаюсь, мэм». Джош широко улыбнулся и поцеловал ее в нос, снова испачкав себе губы солью. «Когда уже тебе снова будут давать нормальные смены? Ты второй год работаешь сверхурочно. Один день с 8 до 5, на следующий с 4 до 12, потом с 12 до 8. К чему эти переработки? Это уже не смешно». «Да, но именно поэтому наш дом не отобран за долги». Сара слабо улыбнулась, потом сделала обиженное лицо. «С тем же успехом мы могли трахаться в квартире. Возможно, это даже лучше, потому что я видел бы тебя чаще». «Ты только думаешь о трахе. Наверное, я должен быть польщен». «А о чем еще мне думать? Мне скучно до полусмерти». «Ты могла бы работать над диссертацией». «Но если я получу ученую степень, мне придется искать настоящую работу, и у меня будет еще меньше времени, чтобы сводить тебя с ума». Джош снова поцеловал ее и поморщил нос от ее мускусного запаха. «Надеюсь, ты примешь душ до моего прихода. Я же знаю, что нравлюсь тебе грязной». Сара подмигнула и высоко задрала футболку. Она с удовольствием отметила, как его взгляд зафиксировался на ее грудях. Это значило, что его по-прежнему тянет к ней. Он присел, чтобы надеть туфли, и Сара задумала, что он будет делать, если она сбросит с себя шорты и предложит ему полизать свою потную и немытую киску. Он наверняка сделает это только чтобы ублажить ее. Возможно, ему даже понравится. При этом мысль она начала заводиться. Когда-нибудь нужно будет это попробовать. Пока, красотка. Джош вышел из дома. Тишина почти сразу же стала оглушающей. Сара прошла на кухню, взяла пистолет, затем поднялась наверх, оставив весь свет на первом этаже включенным. Не время беспокоиться о счетах за электричество. Последнее, что она хотела, это находиться одна в темном доме. Сара сидела на краю кровати на уродливом новом белье, баюкая на коленях пистолет. Она уже пожалела, что не уговорила Джоша купить ей питбуля. Как бы ей ни была противна мысль об уборке собачьих экскрементов, было бы неплохо иметь в доме большого и злого союзника. Ей придется поговорить с Джошем об этом, когда он вернется домой. На стене напротив кровати висел 42-дюймовый плазменный телевизор, и Сара стала щелкать каналы, думая, чем бы себя занять. Спальня была светло-бежевой, а одна стена за огромной кроватью с балдахином была покрашена для акцентов цвет колы, и теперь свет от телевизора отбрасывал на нее мерцающие тени. Сара любила эту комнату, но сегодня она была полна плохих воспоминаний, воспоминаний насчет реальности, которых даже не была уверена. По телевизору не шло ничего интересного, а уборкой Саре заниматься не хотелось. Она чувствовала себя разбитой, словно только что пробежала не 4 мили, а 20, но засыпать она боялась. В голове у нее все еще сохранялись отголоски мрачных, жестоких снов. Сара стала переключать платные каналы, и ее разочарование продолжало расти. Все новинки она уже видела, а софт-порно смотреть не хотелось. Сара выключила телевизор, бросила пульт на стоящий в другом конце комнаты диванчик и схватила ноутбук. Зашла на eBay и полистала рекламу айподов, ноутбуков, дизайнерских сумочек, обуви и разных коллекционных вещей, после чего зашла на форум местных бегунов и проверила, не появились ли интересные обсуждения. Это был ее ритуал. Она делала это для того, чтобы убедить себя, что заходит в интернет не только ради порно. Но на самом деле просмотр порносайтов был ее любимым времяпровождением. Сара делала это не из-за приятного возбуждения, а скорее из-за нездорового любопытства. Те причудливые фетиши, на которые то и дело натыкалась, вызывали у нее бесконечное очарование. Она постоянно говорила себе, что однажды напишет книгу, что это обычное исследование. Сара пролистывала все обычные порно-сайты с групповухой, с каталожством, ампутантами и карликами, пока не находила по-настоящему безумные вещи. Ей попалась веб-страница для мужчин, любящих заниматься любовью с неподвижно лежащими женщинами, а затем сайт для любителей секса с настоящими трупами. Джош сошел бы с ума, если бы узнал, какие интернет-страницы она посещает. Сайты с некросексом были адресованы готической аудитории и демонстрировали женщин, лежащих в гробах с бледным гримом на лицах и черными тенями на глазах. Сара рассмеялась и щелкнула по другой ссылке. По какой-то причине даже придурковатые готы с их псевдонекрофильскими замашками вызывали у нее чувство тревоги. Затем она нашла сайт с кровавыми играми, где мужчины и женщины во время занятий любовью резали друг друга лезвиями, и еще один, где были изображены висящие в петлях обнаженные женщины. Поежившись, Сара закрыла страницу. На сегодня ей было уже достаточно. Что, черт возьми, с этими людьми такое? Но Сара знала, что обычно находила увлекательными даже самые жестокие извращенные порносайты. Это было до того, как она увидела сон, как ее убили, и проснулась на следующее утро на окровавленном матрасе. Теперь ей хотелось чего-то более классического. Она зашла на лесбийский сайт и попыталась развлечься с помощью фотографий женщин, которые походили на кого угодно, только не на лесбиянок, трахающихся на камеру. Закрыв ноутбук, Сара легла на кровать и положила себе на грудь пистолет. Все тщетно. Впервые она не возбудилась ни капельки, как ни старалась. Ей казалось, что больше ее уже ничто не возбудит. Сара закрыла глаза и сняла пистолет с предохранителя. 12. Сара проснулась, когда Джош вошел в комнату. «Извини, детка, я не хотел тебя будить». Сара потерла глаза тыльной стороной ладони, села в кровать и стала в панике озираться. «Включи свет». «Спи дальше», — прошептал Джош. «Включи свет». Свет залил комнату, и Сара сразу же посмотрела на простыни. Сердце у нее в груди бешено заколотилось. Белье было белым. Ни цветов, ни узоров, ни психоделических расцветок. Просто белое белье. На лбу у нее выступил пот, дыхание участилось. «Вот черт! Вот черт! Вот черт!» Джош нахмурился и беспомощно протянул руки. Этот жест взбесил Сару и заставил ее почувствовать себя совершенно одинокой. Глаза у нее стали наполняться слезами. «О боже! Вот черт! Что? Что такое? Где простыни? Где простыни, Джош?» Джош пожал плечами. «Какие простыни? Те уродливые, которые мы купили в магазине постельного белья. Хипарские простыни с узорами и огромными уродливыми цветами. Я застелила ими постель перед тем, как лечь спать. Где они? Где они, черт возьми, Джош? Джош посмотрел на кровать. Ты уверен, что застилала их? Конечно, уверена. Для этого я их и купила, чтобы я не смогла их забыть. Я знаю, что застелила ими постель. Сара спрыгнула с кровати и протопала в стенной шкаф. Стала рыться в корзине с бельем, выбрасывая на пол джинсы, футболки, юбки, лифчики. Выбежав из шкафа, она спустилась в постирочную. Джош последовал за ней. Открыв стиральную машину, Сара обнаружила на дне барабана простыни, чистые, влажные, скрученные в комок. Там же находилось ее нижнее белье. То самое, которое было на ней, когда она засыпала. Сара посмотрела на Джоша. Тот уставился на нее в ответ широко раскрытыми глазами. Он медленно покачал головой. «Я их не стирала», — сказала Сара. Затем добавила, «Где мой пистолет?» Джош недоуменно смотрел на нее. «Где гребаный пистолет? Он был со мной, когда я ложилась в постель. Где он? Где гребаный пистолет?» «И, по-моему, я видел его наверху». Сара бросилась вверх по лестнице. Зигзауэр лежал на комоде. Когда она потянулась за ним, рука у нее дрожала. Она замешкалась, рука зависла над пистолетом, будто боялась коснуться его. Повернувшись, она посмотрела на Джоша, который наблюдал за ней, затаив дыхание, словно она собиралась схватить ядовитую змею. Оба тяжело дышали. «Это ты положил его сюда, Джош?» «Нет. Он был здесь, когда я вошел. Он лежал у меня на груди, когда я засыпала. Я держала его обеими руками». Она схватила пистолет и вытащила обойму. Та была пуста. Сара отвела назад затвор. Патрон, который она досылала в патронник, исчез. Джош втянул в себя воздух и начал искать по всей комнате патроны. Сара понимала, что Джошу тяжело изображать спокойного и уравновешенного человека, в то время как она сходила с ума. Это была полная перестановка их обычных ролей. Она видела, что ему трудно держать себя в руках. Паника на ее лице выводила его из себя, но он пытался сохранять спокойствие. Это явно давалось ему нелегко. Сара ценила его за эти усилия. «Чувствуешь запах?» Выражение лица у Джоша становилось таким же паническим, как у нее. «Что?» — спросила Сара. Джош взял у нее пистолет и понюхал дуло. Затем дал понюхать Саре. Это был безошибочный запах горелого пороха. Из пистолета стреляли. Сара начала осматривать комнату на предмет пулевых отверстий, а Джош искать на полу пустые гильзы. Поиски не заняли много времени. В двери спальни была дыра. Джош закрыл дверь, и за ней в стене из гипсокартона обнаружилось аккуратное круглое отверстие. «Ты стрелял во что-то или в кого-то? В соседа? Тебе снова приснился тот сон?» «По-моему, это был не сон, Джош. Думаешь, я сменила простыни и устроила во сне стирку? Я считаю, что здесь кто-то был. Мне страшно, Джош. Может, мне сходить к соседу?» «Зачем? У нас нет доказательств, что он что-то сделал. Если ты убьешь его или надерешь ему задницу, тебя посадят в тюрьму, а я останусь одна». Сара притянула к себе мужа. Она буквально закуталась в объятия его больших сильных рук, прислонила голову к его мускулистой груди, отчаянно ища защиты. «Так что же случилось? Ты действительно думаешь, что он пришел сюда и напал на тебя? Затем снял белье с кровати и постирал его? Это же чистой воды безумие. Этого не может быть». «Не знаю, не помню. Я лежала с пистолетом на груди и проснулась, когда ты вошел в комнату». «Что-то здесь произошло. Я звоню копам». «И что ты им скажешь?» «Не знаю, но я позвоню им. Что-то определенно здесь происходит». «Но что, если все дело во мне? Что, если я схожу с ума или вроде того? Не хочу, чтобы меня куда-то упрятали». «Не упрячут. Вряд ли так бывает. Тебя не запрут только за то, что ты несешь бред сумасшедшего. Иначе в дурке оказалось бы пол Лас-Вегаса. Но, может, они проверят дом, посмотрят, не было ли здесь кто-нибудь». Сара испытывала смущение и неуверенность, но еще она была до смерти напугана. Возможно, если приедут копы, она почувствует себя лучше. Джош стоял рядом с кроватью с сотовым телефоном в руке, смотрел на нее и ждал. «Хорошо, звони им». Пока Джош набирал номер полиции, Сара снова окинула взглядом комнату. Чем больше она смотрела, тем больше замечала беспорядка в вещах. Лампа на прикроватной тумбочке и радиобудильник поменялись местами. Был еще большой красный мишка, которого Джош подарил ей на день Святого Валентина в год их свадьбы. Она всегда держала его возле кровати. Рядом с кроватью он и находился. Только со стороны Джоша. Даже ее ноутбук был выдернут из розетки и лежал на комоде, а не стоял подключенный на полу возле кровати. А еще светлые пятна на ковре. В тех местах, где его, очевидно, почистили. Сара опустилась на колени и потерла рукой большое пятно рядом с кроватью. Оно было почти на 3 оттенка светлее, чем остальной ковер, будто кто-то воспользовался чистящим средством. Ковер был влажным. «Да, меня зовут Джош. Джош Линкольн. Кто-то побывал в нашем доме. По-моему, моя жена подверглась нападению. Хорошо, Хорошо. Как скоро вы приедете? Хорошо. Спасибо. Джош, они уже едут. Ковер влажный. Его чистили. Сара поднялась на ноги, Джош опустился на колени и принялся изучать ковер. Она уже знала, что он скажет. Нельзя было отрицать тот факт, что ковер чистили. Казалось, будто местами с него сошел весь цвет. На бежевом ковре было пятно кремового цвета размером фута 4 в диаметре. Продолжив осмотр комнаты, они стали замечать на стенах за кроватью пятна, будто там что-то зачищали или закрашивали. И прежде чем ты спросишь. Нет, я не решила встать посреди ночи, чтобы почистить ковер. Джош просто покачал головой и потер ладонями лицо. Он отчаянно попытался подобрать нужные слова, явно беспокойный своей неспособностью объяснить увиденное. Сара надеялась, что Джош сумеет найти какое-либо рациональное объяснение этому, даже если это будет ее сумасшествие. Но у него на лице отчетливо читались страх и замешательство. «Ты действительно думаешь, что в доме кто-то побывал? Как он мог прокрасться сюда, не разбудив тебя? Думаешь, тебя чем-то накачали? Каким-нибудь наркотиком для изнасилования типа рафинола?» Сара задумалась. Если ее накачали, то провалы в памяти и смутные образы, приходящие к ней в виде коротких вспышек, становились гораздо более логичными. Даже ее воспоминания о своем убийстве можно было списать на наркотические галлюцинации. Но как кто-то вообще смог забраться сюда и накачать меня? Как он дал мне наркотики? Задалась вопросом Сара. Эта идея порождала не меньше вопросов, чем ответов. И если это так, значит сны об изнасиловании ее соседом были реальностью. Сара обхватила себя руками и содрогнулась. Не знаю, может, мне нужно пойти в больницу провериться? Пока копы не приехали, сказал Джош и замолчал. Сара вопросительно посмотрел на него. «Что, Джош, что?» «Знаю, что это звучит глупо, но должен спросить тебя». «Спросить меня о чем?» «Наркотики. Они же не найдут, в смысле? Кто-то накачал тебя, верно? Ты же не принимаешь?» Сара поняла, на что он намекает, и что-то темное и гадкое проснулось внутри нее, собираясь накинуться на Джоша, сорвать кожу с его лица или как минимум выбить из него все дерьмо. Она понимала, что в сложившихся обстоятельствах его вопрос вполне оправдан. Все казалось чистым безумием. И если она не страдала шизофренией, тогда единственным возможным сценарием, кроме того, что кто-то вломился, изнасиловал ее, накачал чем-то, стирающим воспоминания, было то, что она сама принимала наркотики и проделала все это в наркотическом бреду. Из всех вариантов этот, на его взгляд, был наиболее вероятным. Еще она однажды призналась Джошу, что принимала в средней школе метамфетамин в качестве средства для похудения. Они с подружками в шутку называли это метовой диетой. В колледже, перед тем, как они с Джошем познакомились, она снова начала принимать мед, чтобы делать уроки допоздна. Так что на такую подозрительность он имел полное право. Но сейчас ей было нужно, чтобы он был на ее стороне. И этот вопрос в данный момент походил на страшное предательство. «Нет, Джош, я не наркоманка. Я не нюхаю мед и не курю крэк, пока ты на работе». Сара повернулась к Джошу спиной, и из глаз у нее хлынули слезы. Она хотела было броситься на кровать, но один вид тех чистых белых простыней остановил ее. Она не хотела прикасаться к ним. Тот, кто вломился сюда и проделывал с ней всякое, тоже прикасался к этим простыням. Сара остановилась посреди комнаты, обливаясь слезами, и закричала.